Добрый вечер, дорогой Дмитрий. Сколько лет, сколько зим. Вижу, как вы прогуливаетесь среди зеленых насаждений, полюбившиеся вам обители. Вижу вашу бороду, слегка ревную к ней. Но что делать, молодым везде у нас дорога. А бывает ли почет старикам, не знаю. Вижу всегда молодых Георгию и Галину. И поздравляю их сердечно с юбилеем их комсомольской свадьбы. То-то было веселье на всю Ивановскую. Сколько бы было выпито боржоми и того, что налито было в боржоми, под видом боржоми. Но не будем вспоминать старое. Мы сегодня, дорогие друзья, встречаемся с вами, слава Богу, без запоздания. Мы с вами чествуем Архангела Божьего Гавриила, летняя память этого небесного вестника, который держит в руке чудесный райский цветок, преподнесенный пренепорочной Марии, Матери Господа, незадолго до ее мирного и всерадостного отшествия в небесные обители. И с Архангелом Гавриилом прославляем целый сон великих святителей первого, второго, третьего, шестого соборов. Исключено только сегодня чествование седьмого собора, это отдельное празднование. Святителей, которые все до единого были почитателями Царицы Неба и Земли и были ею ведомы, как малых детей ведет, взяв их за трепетную ручонку, строгая и одновременно милостивная воспитательница. Такова она, Матерь рода христианского. Благодаря ее ходатайству взошли в полную меру возраста духовного, усовершились, обрели крылья угодники Божьи, которых мы сегодня чествуем. Но возвратимся к Архангелу Гавриилу, крепость Божья. Так переводится его имя с библейского языка. Иная версия – человек Божий. Архангел никогда не стареет, время над ним не властно. Он – житель вечности, его пища и питание, питье – благодать Святого Духа. По сравнению с нами он бесплотен, хотя, конечно же, имеет сотворенную природу, отличную от чистейшего божества. Вместе с тем его тонкое, как говорили в старину, эфирное тело и душа исполнены энергией Святого Духа, которая сияет в Архангеле, словно золотая одежда. Архангел боголюбив, все конечные всемерно, он уже не может, ибо не хочет согрешать. Он утвердился в исполнении воли Божией и созерцает премирную славу божества, не находя в этом занятии насыщения. Иногда он изображается, склонясь над сферой, в которой сияет имя Иисус. Действительно, архангелы созерцают славу Божественного Сына и, не имея покоя ни днем, ни ночью, это выражаясь по-человечески, потому что ночи там нет, взывают «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполни славы Твои я». Вся небо и земля, имя Иисус для Архангела Гавриила является источником силы, света, вдохновения, разумения, премудрости. Собственно, Иисус и являет себя в своих небожителях, исполняя их энергии божества, делая быстролетными, быстродвижными, всегда молодыми, всегда прекрасными, всегда светящимися божественной радостью. Отличие архангела Михаила от прочих архангелов в особенном попечении о человеческом роде и о Пресвятой Деве Марии, что знают любители ее жития, о грядущем мир Искупителе пекся архангел, возвещая людям таинственные строки и судьбы явления Мессии Израиля, Бога во плоти. Он, архангел, являлся пророку Даниилу, он предстает первосвященнику Яздре, он, архангел, изображается иногда с зерцалом в руке, сделанным из яшмы, светлого полудрагоценного камня. Это зеркало есть не что иное, как Слово Божие, Слово пророков и апостолов, взирая в которое Слово, произнесенное силой Святого Духа устами людей, мы как будто видим собственное отражение, то есть нам открывается через Слово Священного Писания тайна нашего собственного бытия, тайна нашего спасения. Другое изображение архангела – райская благоуханная ветвь. Несомненно, это ветвь смирения, чистоты и любви. Эту ветвь, как вы, может быть, знаете, Иоанн Богослов держал в своей руке, предшествуя похоронной процессии с одром, где покоилось нетленное благоуханное девственное тело пречистой, прежде ее погребения. И задача каждого из нас – испросить у Господа молитвы архангела благодать, мудрость, чтобы взрастить на почве сердца эту чудесную ветвь, аромат которой разливается далеко и, осеняя самого христианина, воздействует некоторым нетленным, непостижимым образом и на окружающих, так что они подходят к нему с хмурым видом, желая сказать что-то неприятное, излить какое-то недовольствие, возмущение, почему так, а это что, что такое вы тут придумали, да я же говорил, надо поступать так, а не эдак, и вдруг, о чудо, морщины на челе разглаживаются, уголки, опустившиеся вниз, как усы Тараса Бульба, вдруг выравниваются, даже появляется какое-то подобие улыбки, как у помилованного каторжника. Сердце умиряется, и что это я, селедка старая, думала выцветшими плавниками тут махать. Как жизнь прекрасна, как все хорошо, как мирно, какая благодать, здесь хорошо, здесь хорошо. И вот, дорогие друзья, мы возвращаемся вновь к теме нашего повествования, говорим об архангеле Гаврииле, покровителе девствующих, покровителе супругов, живущих чисто, честно, благородно, покровителе детей, сердца которых по неискушенности, возле, невинности, не скажу наивности, так приятны Господу Богу нашему, покровителю всех, кто ищет в земле идеала, как некогда одна шестиклассница, великим постом, готовившись сказать батюшке какие-то свои грехи, сжимала промокашку с начертанными там согрешениями, и, подойдя в некотором волнении, священник услышал от него приглашение: «Ну, давай вместе посмотрим, что там у тебя написано. Разожми кулачок, разглаживаю я бумажку и вижу среди обычных человеческих девчачьих грехов, не слушалась, поругалась, опоздала. Вдруг вижу, ищу идеал». Тот, кто ищет идеал, тот, кто любит стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Чудное мгновение», тот, кто верит, что есть гений чистой красоты, понимает, что этот гений есть не что иное, как человеческий дух, просвещенный таинством крещения. Об этом духе человеческом говорит апостол Павел, как о внутреннем, сокровенном человеке, который осиян нетленной красотою кроткого и молчаливого состояния. Вот архангел Михаил, когда из горных сфер снисходит в этот подлунный мир, когда крыло его простертое вдруг касается вашего изнеможденного, натруженного помыслами чела, то уходит поселившаяся в сердце тревога, разглаживается сморщенное чело, и в небесах вы видите Бога, и слышите таинственную сагу ручья, сокрытого в ущелье, и вас радует малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка. Мы с вами, говоря об архангеле Михаиле, давайте посвятим ему небольшое вечернее размышление батюшки, который со мной услужливо поделился плодами своих созерцаний. Называется его лирическое посвящение архангелу «Ангельское крыло». Нам нужно одолеть земное притяжение и вырваться из цепких лап греха. Хранитель ангел, отдалиться неужели? Ведь он готов нам помогать всегда. А значит, дело только в устремлении. Я постучусь в таинственную дверь. Подай крыло, мой ангел, по ступеням взойти хочу на небо. Мне поверь, какое отвращение быть червем во прахе пустых мечтаний, суетных забот, мучение пробуждаться ежедневно в страхе, что обречен во мраке жить, как крот. И тотчас белоснежное крыло простерто, я духом над землей воспарил. Внизу остались темных демонов когорты, под осенением бесплотных крыл парю просторов голубых, и светолиция низводит в душу сладостный покой. Молитв сердечных ткутся золотые нити, ввысь устремляясь солнечной рекой. А вот вам архангел Гавриил, и, может быть, по контрасту, позвольте мне прочитать еще одно посвящение другого батюшки, что-то они тут все пришли, дали мне свои руки, все говорят, прочитай на конференции. Я говорю, батюшки, вас много, а конференция одна, у нас тут через одного сидят поэты. И вне очереди я не имею права оглашать ваши вирши. Ну, пожалуйста, отец Артемий, ну что вы такой жмотина, почитайте. Хорошо, батюшки, я почитаю, но только больше не просите. И вот еще одно посвящение другого батюшки, который, мне кажется, на конференции звучало это стихотворение, подсмотрел картину норвежского художника «Раненый ангел». Увидел, как слетел с небесных сфер ангел и стучался в окошке, заглядывал в двери, но никто из жителей земли не обращал на него никакого внимания. Этот смотрит телевизор, эта увлечена компьютерными играми, тут дети мультфильмы, забыв об ужине, опять-таки смотрят. Тут дядьки в майках играют, рыбу забивают в домино. И архангел отчаялся обрести хоть кого-то, кто мог бы с ним пообщаться. А как нарочно открылась дверь, и архангелу в этой версии дверь бьет прямо в светлое чело, он получает рану, падает, истекает ангельской кровью. Появляются двое мальчишек на жердях, уносят раненого ангела. Он, свесив свою златокудрую главу с повязкой на челе, вот с такой лилией, лилией вот такой, вот, едва держится на носилках, и вдруг носилки оказываются пустыми, цветок остается, и дети понимают, что архангел не может быть уязвлен человеческим небрежением, а тем паче дубовой дверью, что это было испытание. И картина «Раненый ангел» западноевропейского художника многим знакома. «Взмахнул большими белыми крылами, как молния, преодолев пространство, на землю ангел прилетел с цветами. В его руках благоухали астры. Искал он тех, которым близко небо и свойственна невинность помышлений. Увы, последовав соблазнам слепо, гордыни, развращенные и ленью, пред ним земляне затворяли двери, зашторивая кисеёю окна, влекли к себе их жабы, мыши, змеи. Забыл народ всевидящее око, стучась в одно жилище, где ребенок больной лежал и плакал в колыбели, от холода раскрывшись средь пеленок, упал мой ангел от удара двери, и тут же бедный потерял сознание. Белели на земле большие крылья, вокруг торговка взад-вперед сновала, подолом подымая клубы пыли. Двум мальчикам, что шли случайно мимо, она велела взять сухие жерди, те, погрузив бесплотного дотына, немедля унесли. Так милосердие людское было явлено посланцу. Насупившись, влекли мальчишки ношу, а платье белоснежное посланцу скользило, словно зимняя пороша, по русым кудрям с лентою на ране, цветы эдемские рукой сжимая. Увечный ангел вдруг исчез в тумане, букет оставив отроком на память. Так мы, дорогие друзья, с вами отдали должное, если только примут от нас небожители эту малую словесную лепту архангелу Гавриилу. И осталось нам, прежде чем ваши глубокомысленные вопросы будут озвучены, что за напиток? Вы знаете, мне приготовили какой-то ангельский напиток. Я думаю, на гусином болоте интересуется его содержимым. Тут грейпфрут и боржоми. Поверьте, ничего больше. Ничего больше. Кто не верит, вот, посмотрите, пеллегрино, это для странников. И грейпфрут. Вы знаете, ангелы, может быть, и не пьют, а батюшкам в конце трудового дня рад бы поделиться, да вы у меня виртуальные собеседники. А так просящему тебя дай. За ваше здоровье, дорогие друзья. Мы с вами скажем два слова о святых отцах. Есть такое прекрасное латинское изречение «consensus patrum» – «согласие святых отцов между собою». Вот кто-то из вас, между прочим, задает вопрос. Древние святые отцы были строгие и преимущественно писали о покаянии, о страхе наказания, который страх подстегивает человека, побуждая его не грешить. А вот современные афонские святые, Порфирий Ковсоколевит, преимущественно пишут о любви Господа кающемуся грешнику. Как все это согласовать между собой? Прекрасно, все согласуется, поскольку и вечного огня. Бррр. Мы боимся и должны себя подстегивать. Коль скоро мама сказала, не грызи ногти, в ад попадешь. И знаете, запомнится и уже палец в рот не клади. Детская душа очень впечатлительна. А с другой стороны, Бог есть вечная любовь, Он источник благости и милосердия, Он долготерпелив и кроток, Он есть сама деликатность и милость, Он есть свет, льющийся на нас из глубин нашего духа, который есть дверь в вечность. И все это прекрасно сочетается, потому что сегодня мне нужно себя взнуздать, и прекратить пить пиво. Я чувствую, что мне не полезно оно в избыточном количестве, и поэтому любящая меня женушка скажет, что опять бесом угождаешь? Нет, 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 пол литра балтийского пива Балтика, и все, смотри у меня. А то сейчас лешие тебе тут зададут. Кто-то находится на этом уровне самосознания, а кто-то поет «Придите, пиво пьем новое, чудодеемое от неплодного камени». Это новое пиво есть божественная благодать, осеняющая иссохшую, жаждущую душу, как воды осеняют долину, снисходя туда из горних сфер. И один прославляет Божью любовь, другой трепещет наказание, отказывается от греховного навыка. Все это чудесно сочетается, потому что человеческие души бесконечно многогранны, разнообразны. Душа каждого из нас проживает разные периоды. И начиналось в психологии раба, затем перекочевали в наймиты, и, наконец, коснулось тебя сладостное самосознание сына, блудного сына, вышедшего навстречу небесному отцу, а тот, раскрыв свои объятия, не упрекает тебя ни в чем, и ты к милосердным коленам припав, разнотравье, корень, чувствую, что жизнь с избытком даруется тебе воскресшим Христом. Ну, давайте, дорогие друзья, позаимствуем у святых отцов трезвомыслие, бескорыстное служение Христу, чтобы не гоняться за Его благами, не требовать от Господа приятностей, а радоваться самой возможности ходить пред лицем Господа, как нам и заповедано. Мы, рабы, ничего не заслужившие, сотворили то, что совесть нам внушала сделать. Не нам, не нам, а имени Твоему дай славу. Господи, я счастлив самим сознанием, что Ты удостоил меня веры в Тебя, что Ты призвал меня служить Тебе, что Ты даруешь мне каждый новый день для покаяния, что Ты не отвергаешь моих младенческих молитв, что Ты вселяешь в меня энергию смирения, чистоты и любви. Слава Тебе за все. И позаимствуем у святых отцов терпение, скромность, выдержку, благодарение, желание сражаться с грехом не на жизнь, а насмерть, не потрафлять, не потакать ему лукавому. Но, как говорит апостол Павел, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Смотри в оба, бди, буди бдя, как учит нас Священное Писание. Немного имеешь силы, смотри, брат, чтобы кто не сорвал у тебя твой венец веры и верности. Приказано донести свечу молитвы до победного конца. Проснись в полночь, хоть на две минутки, сожени грядет к полуночи, блажен муж, раб его же обрящет бдящим Господь его. Чертог твой вижду, спаси мой украшенный, даруй мне одежду, да вниду вонь. И посмотрим, дорогие друзья, что там у нас за вопросы. Знаю, какие вы люди тактичные, деликатные, и теперь задаете вопросы малого объема, выражаете ясно свою мысль. Я еще немножко себе потравлю, дорогие друзья. Учитывая, что в Москве время жаркое, идет большой расход влаги. Мы состоим с вами на 84% из воды, поэтому полагаю, что вы меня не осудите за мой вечерний благочестивый компот. И еще раз я поднимаю бокал за здоровье всех, кто пожелал. Сегодня поучаствовать в нашей беседе. Не дашь место лукавому демону обладать мною, насильством смертного сего телесе. О чем идет речь? Мы просим Господа избавить нас от хитрости и козней лукавого, а он всегда лукав и зол, демона, чтобы каким-то образом он не уязвил наше тело. Оно смертно, то есть конец его известен, распадется некогда в прах, прежде чем быть воскрешенным. И что это за насильство над нашим смертным телом? Думается, что лукавому не позволено наносить нам раны и насиловать наше тело, но если в нас поселится гордынька, если мы перестанем устремляться к источнику умного света, то может быть попущено лукавому возбудить в нас ту или иную страсть, и эта страсть телесная может доставить нам неприятности. Кто-то, например, отходя ко сну, злоупотребит мучным и будет клясть себя за это, называя жирной клячей. Кто-то, может быть, уязвится каким-то нечистым сновидением, и тело подведет его, и это тоже будет неприятно нам. Хотя Господь, конечно же, тотчас примет наши сокрушенные исповедания. Думается, что речь идет о каких-то атаках на наш телесный состав в ночное время, особенно когда ослабевает наш ум, перестает бодрствовать над собою, и по попущению Господа, в силу вот этой закравшейся у нас гордыньки или осуждению неприметно нами совершенному, лукавый над нами получит дозволение поиздеваться. Не так, чтобы отрубить нам во сне голову, этого ему никто не позволит, а вот как-то запять наши стопы. Избави, Господи, и пусть наше тело отдыхает под покровом ангельских сил в эту ночь. Как духовному чаду правильно относиться к духовному отцу, чтобы не смущать, не огорчать ни батюшку, ни других духовных чад? Если речь идет о приходской семье, то, дорогие друзья, не будем забывать о общеобязательных этических нормах и правилах, принятых у воспитанных людей. Деликатность, тактичность, скромность, то, что мы наблюдаем в апостольской общине, где каждый знал свое место, и не было ни выскочек, ни зазнаек, ни ревнивцев, ни других спесивцев. В этом отношении действительно в церковном жанре общения нежелательно забывать о правилах приличия, что, к сожалению, иногда бывает. Это можно назвать инфантилизмом, когда люди косят под, то есть притворяются какими-то простачками, какими-то божьими одуванчиками, на самом деле проявляется их своекорыстие, их грубость, невоспитанность, их неуважительное отношение к людям. Не будем забывать, что батюшка тоже человек. То некоторые его воспринимают в качестве, знаете ли, хорошо груши. Груши, которые можно бодать и пинать руками и ногами. А некоторые воспринимают в качестве газированного аппарата. Помните советское время? Подойдешь к аппарату, как дашь кулаком, даже без 3 копеек, и льется газированная вода. Попил, еще раз, 2 раза пнул, и еще раз вода. Вот такое потребительское отношение к священникам известно. Конечно, от пастыря вы можете и не получить никакого замечания, но он себе заметку делает и помолится с печалью: «Господи, взять и ждать многого от этого персонажа не приходится. Вверяю его со всеми потрохами милости твоей. Сам управи, ими же веси судьбами. Господи, научи его уму-разуму. Меня он не слышит и в упор не видит. Осуществляю программу собственную, какой она его представляется. Он живет по своим полууголовным понятиям. Захочу и возьму. Кто сильный, тот и прав. Дай, 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 дай. А ты давай, 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 меня перевоспитывай». Я утрирую, сгущаю краски, пожалуйста, на свой счет. Не принимайте у кого пушку подбородок или шапка горит синим антоновым огнем. Это я все шучу, дорогие. Подшучиваю только над самим собою. Святыми отцами становятся или рождаются. Ну, прям вы знаете, Sancta Simplicitas. Святая простота. Каждый из нас, если бы вы читали Священное Писание, а не тратили часы на не пойми что, то задали бы какой-то вопрос иной. В Священном Писании все написано: «Господь – просвещение мое, Господь – свят, Господь Бог наш, и несть единого. Прими в сердце свое искру Святого Духа, бережно сохрани ее, преврати ее в пламя через смиренное служение Троицы и служение людям, и, оставаясь грешником последним, ты со страхом и трепетом будешь сознавать присутствие себе Всесвятого Господа, который освящает все и вся, к чему только не прикоснется». Дальше посмотрим. «Не могу принять сердцем таких вещей, как покорность Богу. Давайте почаще перечитывать первую главу Евангелия от Луки, Сераба Господня, да будет мне по глаголу Твоему. Рабе, благий и верный, вниди в радость Господа своего. Смиритесь под крепкую руку Божию, и она вознесет вас в свое время. Смиренным последуйте. Каждый думает о себе скромно, по мере веры, которую уделил ему Господь. Давайте все-таки заглядывать в Священное Писание, проникаться его духом, и то, чего по недоразумению ваш рассудок не может принять, духом облобызаем, и это мнимое противоречие ума и сердца растает само по себе, и Дух Святой будет вызывать внутри вас «Авва, Отче», ибо Бог нам дал не духа рабской боязни, но духа любви к Небесному Отцу. Не могу понять, как можно принять чего-либо неприятное. А вы раскройте книгу Иова и повторяйте в течение 3 часов по пробуждению Отца. Господь дал, Господь взял. Буди имя Господне, благословенно отныне и до века. Аще прияхом от Бога приятное, говорил Иов своей честной супруге. Неужто не примем от него то, что нам кажется неприятным? Измилитесь Господу в жерновах смирения, да будете ему, яко хлеб сладкий. Боже, милости будем и грешному. Почаще восходите на крест благочестивого разбойника и увещевайте того, который хулил Господа, говоря, мы достойны прияхом за дела наши, худшего достойны. Господи, помяни мя, егда приидеши во царствие Твоем. И услышьте сладчайший глас Иисуса. Сегодня вечером перед сном в сердце своем в награду за ваше исповедание благочестивого разбойника. Дыщи, дщерь моя, днесь будешь и со мною в раи. А вы говорите, не могу принять ничего, что свершается не по нраву моему. Все человечество, утверждает Николай Бердяев, русский религиозный философ, находится на Голгофе, одесную и ошую креста нашего Спасителя. И не Христос нас распинает, а наша глупость и гордость нас распинает. Но вот, находясь в этом дискомфортном, неудобном и, прямо скажем, мучительном состоянии, умолимся до предела, обратим наш взор к божественному страдальцу, скажем, Господи, соедини мой невольный крест с Твоим вольным крестом. Господи, вдохни в меня свое смирение и преданность, благодарение непостижимому промыслу Божьему. Обрати мой взор к Отцу моему небесному. Господи, буди со мною. Не прошу у Тебя ни креста, ни утешения, но сам во мне молись. И, поверьте, тайна креста нам откроется, и мы споем с вами вместе со Львом Лещенко в унисон эту знаменитую песню «Я люблю Тебя, жизнь». Жизнь – это Христос. Жизнь большой буквы. И надеюсь, что это взаимно. Древние святые отцы восхваляют детство, а сегодня больше восхваляют семью. Ну, вы знаете, Христос и вчера, и сегодня один и тот же. Иоанн Златоустый сказал один раз на все времена, удивляюсь я добродетели супружества, а для девства у меня даже нет похвал, настолько это вышеестественная добродетель. Однако каждый имеет свое дарование от Господа по апостолу Павлу, и поэтому каждому лучшее верится. Что у нас еще осталось с вами? С того времени, как при посредстве преступления заповеди зло вошло в человека, пишет Макарий, великий дьявол получил свободный доступ всегда разговаривать душою, как разговаривает человек с человеком, влагая в сердце все вредное. Очень важные слова Макария Великого. Именно о том, что через помыслы, через наши мысли с нами беседует кое-кто. Этот кое-кто невидим, а помыслы его мы засекаем и слышим внутри самих себя. Поэтому начало благочестивой жизни заключается в том, чтобы осознать помыслы и мечтания внутри нас, не наша собственность и не наше порождение. Они всегда в большей или меньшей степени токсичны. В эти помыслы и мечтания впрыснуты серная и соляная кислота. И энергия дьявола присутствует в так называемых наших мыслях. Соответственно, начало спасения заключается в том, чтобы опознать эти помыслы и мечтания как враждебное нам инородное дело или тело. Отринуть всякий диалог, перестать их слушать и поступить в отношении помыслов и мечтаний, как колобок в отношении бабушки и дедушки. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Укатился по узкой дорожке, которая ведет ко Христу. Иисусе, Иисусе, не хочу слушать помыслов, не хочу обрастать мечтаниями. Лечу к тебе, качусь к тебе, прими меня, Иисусе, Иисусе, так, чтобы ум вобрал в себя имя Христово, получив в этом имени полную защиту, как пуленепробиваемый жилет. А имя Иисуса стало обоюдоострым мечом, тотчас отсекающим от нас щупальца помыслов и мечтаний. Кто привыкнет к этому, осознав правильную задачу, по этой дорожке будет уведен Христом в глубины своего духа, где тишь и гладь, и Божья благодать, и дьявол уже не получит свободного доступа разговаривать за душою, а вы начнете уже силой Духа Святого беседовать с Господом, так что дьявол, несолоно хлебавший, постоит там у сердечных ворот, потопчется и уйдет, сказав: «С этим крепким орешком я ничего сегодня сделать не могу, пойду поищу тех, кто любит сидеть в телефончиках, смотреть ролики для кроликов». И там он найдет для себя достаточно материала пластичного. Нужно ли стоять литургию, если не готов к причащению святых Христовых тайн? О, вы знаете, дорогие друзья, Дух Святой настолько явственно и откровенно и всевластно дышит на божественной литургии, что если вы привыкли ходить пред лицем Господа вне храма, даже по каким-то причинам, не подготовившись к причащению святых Христовых тайн, бывают естественные причины, о которых распространяться сегодня не имею желания. Мало ли, у супругов там или женская природа. Но Дух Святой настолько явственно дышит в лоне Матери Церкви, что Он, найдя вас, как нашел вельможу эфиопского, хранитель сокровищ Кандакии, эфиопской царевны, снизойдет на вас и будет беседовать с вами как с другом. Почитайте об этом в благодарственных молитвах святого Симеона Нового Богослова. «Яко трава сыт, трепещу, беседуешь со мною, как с другом твоим. Внемлю с изумлением и радостью твоим откровением. Господи, кто я, что я? Яко помнишь имя, посещаешь имя, что есть человек. Вся покорил в руку его, под ногу его. Поэтому святой старец Силуан, который не на каждой литургии причащался по афонскому обычаю, говорил, что душу простую и незлобивую благодать Божия, как учительница всеблагая, всепремудрая, явственно назидает, просвещает, открывает этой душе тайны, непостижимые ею душой вне божественной литургии, как царь Давид говорит, трудно это для меня до тех пор, пока я не вниду в святилище Божие. Многие, повторяю, загадки и тайны нашей внутренней жизни, всего происходящего с нами, сами себя изъясняют на божественной литургии, когда вы превращаетесь в слух, как херувим, отложив всякое житейское попечение, да молчит всякая плоть человечья, и ничто же земное в себе да помышляет, тебе входит в душу царь славы. И поэтому ваш вопрос, считаю неприемлемым для себя стоять на литургии. Да вы не столб соляной, чтобы стоять на литургии, а вы ангел Божий, чтобы внимать божественные премудрости и в глубинах сердца своего, в персях сокрыв драгоценную мечужину, жемчужину Божию, милости будь мне грешному. Забыв все и все вокруг себя, кажется, не на земле, а на небе. Ну, это мое ненавязчивое размышление, ответ на ваш вопрос. Наивность – это грех. Невинность – это добродетель, а наивность – это грех. Хотя слово «наивность» звучит очень симпатично по причине обилия гласных и сонорных звуков. Но это не русское слово, это усвоенное русским литературным языком заимствование от французского «наив», «наивте», «наивность». Наивность – легковерие, наивность – неумение различать добро и зло, наивность – внушаемость, когда человек, как дитя, с неразвитым умом, дает себя обмануть и обвести вокруг пальца. Отсюда становится ясным, что наивность – это грех. Хотя бы человек был не искушен во зле. Но апостол Павел говорит, будьте совершенны умом. Это вместо наивности. А в отношении ко злу будьте как младенцы, то есть не вкушайте зла, не испытывайте зла опытно, будьте чужеродны в отношении зла, а умом будьте совершенны. В стихирах сегодня упоминаются арии и другие еретики с пожеланием адских мучений. Как это читать? Ну, что значит с пожеланием? Вы модальность выражений неправильно трактуете, потому что Бог, сказано у премудрого Соломона, не радуется о погибели нечестивых, не радуется. И поэтому, если вы читаете в псалмах, епископство его да приимет иной человек, да облечется в проклятие, яко в ризу. Это не пожелание Иуде мучений и детям его скитальчества, но это констатация факта, при том, что Бог жалеет все, что Он сотворил, и не желает разумному своему созданию отчуждения от божественных света и любви. Язык Священного Писания не должно толковать примитивно, так сказать, лобовым столкновением. Читайте толкование на псалтире, вы увидите, что в псалтире часто повелительное наклонение по форме не является повелительным, а является просто свидетельством, предсказанием, ведением того, что есть. При этом ведение может сопровождаться сокрушением сердца того, кто говорит. В какой момент мысль становится грехом? Мысль становится грехом, когда ты с интересом на эту влетевшую в твое сознание муху, навозную муху, на нее смотришь и думаешь, навозная муха прилетела. Интересно, почему она так противно пахнет? Действительно ли она так противно пахнет, или мне кажется? Может, на язык мне попробовать, и тогда я пойму, что же у нее на кончиках лапок? Кусочки сахара или то, что не тонет? А ну-ка! И вот этот интерес, соединенный с глупостью и наивностью, превращается в грех, когда твой ум задерживает внимание на дурном помысле. Благословите завтра причаститься в Успенском монастыре города Старицы. Бог да будет благословен. Можно ли приходить в храм не по воскресным дням? Ну-ка, провертите нам. Не по воскресным дням. Но если не можешь по воскресеньям, у тебя дежурство, ты анестезиолог в больнице. Приходи, конечно, в будние дни. Но в воскресный день помни, что Господь победил смерть, и будь особенно торжественно настроен, хотя бы ходил в зеленом колпаке по помещению реанимации. Горе тому, кто боится чужих ушей и глаз, говорил Иоанн Златоустый. Это, наверное, относительно подозрительности. Подозрительность – это грех, а рассудительность – это добродетель. Если ты на людей смотришь волком, смотришь из-под лобья, тебе мерещится в ближних этот колдун, этот масон, а этот мошенник, то у тебя тяжелый взгляд, у тебя мрачное око, ты похож на Собакевича. Фамилия-то какая? Собакевич! Помните, как он изящно выражался в конце обиды? Един, один только приличный у нас в городе человек есть, городничий, да и тот изрядный подлец. Вы знаете, я уже имел повод сказать, что меня не произвела впечатление критика уважаемого отца Георгия Максимова, афонского писателя, потому что критики подвергаются 1,5 цитаты или 2,5, но при этом для человека, который хочет основательно высказаться о творчестве духовного писателя, необходимо прочитать весь круг его сочинений. У меня, не знаю, как у вас, не сложилось впечатление, что уважаемый Ирей действительно изучил эти книги, которые ничего не говорят ни о пантеизме, ни буддизме, ни самурайстве, но говорят о том, как предстоять трипостасному божеству, как смиряться в перст пред ним, как стать по желанию смиряться пред людьми и Господом сосудом божественной благодати, как очищать ум от помыслов. Ничего я не услышал по существу, а какие-то картинки, знаете, из буддийских храмов или индуистских кумирин никакого отношения не имеют книгам этого афонского автора. Поэтому это вот лично мое суждение, что какие-то разбираются обстоятельства жизненные иноков, связанных с автором, но одно дело сами иноки и их выступление, другое дело автор, книги которого изучаются во всех странах мира. Я не изучал обстоятельств жизни, связанных с популяризатором книг отца Симона, не проверял этих фактов, но повторяю, что в основном на рассудочном уровне ведется дискуссия с тремя цитатами, которые понять можно так, а можно эдак, и видеть там проповедь пантеизма или буддизма, это, на мой взгляд, сущая нелепость, потому что нужно прочитать полностью книгу там об Иисусовой молитве или о безмолвии, прекращении мысленной зависимости и самый дух этой книги взвешивать. С вашего позволения, мы заканчиваем сегодня, дорогие друзья, нашу конференцию. Я благодарю вас за внимание. Разрешите мне в завершение поднять еще раз бокал за ваше здоровье, пожелать всем встретить воскресный день в легкости сердца, в ясности ума, в благодарении животворящей Троицы, в молитве за всех усопших, отец, братья и сестер наших, в благоговейном расположении к святым отцам, которые указали нам путь спасения, опытно прошли его, что и запечатлели в своих писаниях. Поздравить вас с наступающим днем князя Владимира с именинами нашего главнокомандующего, с днем крещения Руси пригласить, патриарх приглашает вас помолиться в понедельник в 10 утра, вход с Манежной площади к памятнику святого князя Владимира, и поучаствовать в этом торжестве, вспоминая корни нашей русской православной культуры. Не буду более отягощать ваше внимание. Good night, спокойной ночи, господа. Всего вам доброго. Не переключайтесь. В следующую субботу, даст Бог, будет хлеб, будет и песня. И мы снова встретимся с вами в нашей Zoom Conference у наших жидкокристаллических экранов. Будьте Богом хранимы и любимы. Христос воскресе, воистину воскресе!